В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Добрый день тем, кто слушает сейчас Светлое радио. Это программа «Светлый гость» на Светлом радио. И сегодня в нашей студии прекрасная женщина. Она мама. И знаете, как сказала Анора де Бальзак, сердце матери очень глубоко. На его дне вы всегда найдете прощение. Кажется, что сегодняшняя встреча будет подтверждением этих слов, и не только их. В нашей студии Елена Николаевна Моисеенко. Добрый день теперь.
Добрый день.
Спасибо вам, что вы согласились приехать к нам, открыться, как Бог позволит, и поддержать очень многих матерей. Мы знаем, что вы очень долго боролись за своего сына, помогали всячески, как знали, как были научены, как могли, как было открыто. Сегодня ваш сын Роман – благословение для множества людей, для своей семьи, для тех, кто рядом, для своей церкви, для своего города, для Украины. Но за этим всем есть борьба. И ваша история – это свидетельство, это история выбора. Это путь. Для начала вы могли бы немного рассказать именно о вас. Какая у вас семья была? О ваших сыновьях расскажите также.
Семья была прекрасная. Папа офицер, два сына. Разница между ними 12 лет. Посерединке у меня диссертация. Тема «Впервые в Советском Союзе». Конкурс, два человека на весь Советский Союз, в том числе моя научная работа на Всемирном конгрессе в Колорадо-Спрингс. Жили мы дружно, весело. Старший сын поступил по стопам отца в военное училище, а младший, наше чудо, мы его называли Ромашкой. Он был такой кудрявые белые волосы, голубые глаза, веселый, подвижный мальчишка. Учился он отлично, веселый. В общем, казалось, жизнь прекрасная. Все удалось.
То есть вы хотели себя посвятить в какой-то научной деятельности, правильно ли я поняла? Вы стремились
совершенно
где-то
верно,
далеко.
Совершенно.
Да, и к чему же вы достигли на момент рождения Романа? Вот где вы были?
На момент рождения Романа я уже была кандидатом технических наук. Я работала, почти завершала работу над докторской, но случилось так, что, будучи Романом шестым месяцем, у меня внезапно умерла мама. У меня на глазах, и
стресс вы получили.
Получила стресс, и получилось, что еще и проблема с рождением Романа. Он родился неживой. Еще только я узнала, что я готовлюсь стать матерью, я очень ждала ребенка. Для нас это было желанное дитё. И у меня случились проблемы, и мой лечащий врач положил меня в гинекологию и предложил сделать аборт. Я категорически была против. Мне говорили: без ручек, без ножек, нельзя рожать. Но моя вера в то, что я сильна выносить здорового ребенка, в тот, к сожалению, время я не так думала о Боге, а Бог думал обо мне. Он дал врача-анестезиолога, который отказался делать мне анестезию, потому что я очень плакала. Он говорит, она захлебнется в слезах. Мне дали другого врача. Бог дал мне другого врача, которая провела глубокие исследования, сказала, рожай. И вдруг во время родов не закричал мой сын. И врач, который принимал роды, сделал прямой укол в сердце. После этого не раскрылся аппарат дыхательный, поэтому пришлось сделать прямой укол в сердце. И ребенок закричал. Но детский врач сказал мне, что последствия этой родовой травмы, что дитё будет как росточек. Будешь поливать, и больше ничего. И вот среди ночи я захожу в детскую палату и вижу стол, на котором лежит мой сын, с двух сторон капельница, иголки. И я смолилась к Богу, собственно, не зная Бога, я взмолилась, как могла, так молила, либо, Боже, дай мне здоровое дитё, либо забери его таким, как он есть. Бог живой, он услышал мои молитвы, и с Божьей помощью вырос красивый, здоровый, умный сын. Он у нас учился отлично, брал участие во всех олимпиадах, был командиром, играли в КВН, занимался спортом, спасибо Господу. Но, понимаете, моя гордыня, уверенность в себе, вдруг я забыла Бога. И забыла благодарить. Не забывайте благодарить за то, что Бог подарил вам, дал вам. И вот случилась проблема.
После этой ночи, после вот того момента, когда вы вошли в палату, где находился Рома маленький, после этой молитвы, приключения ведь не закончились. Вы же мотались по больницам. Или сразу после этой молитвы вы были уверены, и это было видимо, видно, что все будет хорошо. Как в таком течении обстоятельств, ситуаций и проблем вас Бог держал не сойти с ума, выдержать это все. Тогда еще оставались держась за Бога, да, вот
да.
До какого-то времени.
Да, первое время, понимаете, вот та надежда, которую дал мне Бог, я поверила в тот момент, что это не я, никто, а только Бог. И когда уже детский педиатр говорил, что у него растет горб, это от прямой стимуляции в сердце, что ему не делали прививки, как обычно детям, даже в роддоме и до детского садика. Но Божья милость укрепляла его здоровье. Он, понимаете, еще вот эта любовь в семье, забота, никаких нервных срывов, никаких стрессов. Старший брат занимался спортом, и младший подтягивался. То есть мы уже, пусть Бог меня простит, стали надеяться на человеческие силы. увидели.
Привыкли к хорошему.
Привыкли к хорошему.
Мы сегодня об этом говорили. Вот все вроде бы как стабилизировалось. Вы наблюдаете за сыновьями. Хорошо растут, добиваются каких-то высот. Да? Вы как-то продолжили свою карьеру, свои научные исследования и поиски?
К сожалению, мы жили в закрытом военном городе. Это времена, когда в Советском Союзе у нас была ракета межконтинентального предназначения. Мой муж ракетчик, поэтому мне надо было уезжать. Я защищалась и училась в аспирантуре в Москве. А мамы нет. Помощи нет, кем мальчишки будут, поэтому пришлось перейти на чисто педагогическую деятельность. Я доцент, и в своей жизни чисто педагогического стажа у меня около 40 лет.
Схиляємо в українській мові, схиляємо голову перед вами. Хорошо. Я так понимаю, что в один из дней вы начали замечать в своем сыне что-то другое.
Понимаете, я уже сказала, наш городок военный. И вот в начале, даже в середине 90-х, когда проблема инфляция, гиперинфляция, заработной платы нет, военное довольствие не выдавали, давали только пайки, которые невозможно было, качество их очень плохое. Увлеклись, как выжить, родители. И вдруг видим, что Рома не наш Рома. Это не тот парень, не тот подросток, которого мы знали. Мы даже вызвали однажды скорую помощь, потому что он проспал почти двое суток. Врач приехал, но медицина, видимо, в то время еще только столкнулась с этой проблемой.
Не была готова озвучить все, как есть.
Не была готова, и мы не могли понять, что это. Но потом со временем стали пропадать вещи. Сначала золото, потом все больше. И так видим уже школу, он, Бог дал ему, понимаете, он ловил на лету. У него, слава Господу, он и закончил и институт, юрфак с отличием, будучи в проблеме. Понимаете, Бог его оберегал с рождения. Бог дал ему, но он не воспользовался. Конечно, у мамы планы, как у каждой мамы.
Да.
Мой ребенок достигнет. Мы хотим, чтобы он был лучше, чтобы успехи были еще больше. Но жизнь, к сожалению, это борьба. Борьба не только за успехи, но и борьба за с теми проблемами, которые мы не ожидаем. Не ожидаем.
Это маленький городок. И не только Роман попался на удочку вот этой беды, да? Ведь многие в этом были замешаны. Значит, уже слышали о наркотиках не понаслышке. Уже, наверное, вам и мамы как-то другие открывались. Вы слышали, что кто-то увез сына туда, в больницу положил, кому-то помогло, кому-то нет. Как это все происходило в то время?
Одно время я работала в горисполкоме заводилом семьи и молодежи. И я думала, что это вокруг, в ПТУ, токсикомания, в медучилище наркомания. А меня это обойдет, понимаете? Это самоуверенность в себе, в своем эго, сильная мама. Но вдруг мы обнаружили что появились на руках следы уколов. И я обратилась к нашему наркологу, и мы положили его в наркологию тайно для мамы, для папы. Тогда уже отец уволился, стал работать за мэра. Это позор, это стыд. Не оказалось, каждый идет и показывает на меня пальцами. Я ушла с этой должности, ушла опять в учебное заведение, потому что вот этот стыд, этот позор, это утрата твоих надежд, это я понимала, что потеря будущего. Он занимался дополнительно математикой, знал очень хорошо математику, поступил в Одессу в мореходку, высшее мореходное училище. Но на первом же течении нескольких первых месяцев его оттуда исключили. Для нас это был очередной стресс. Мы поняли, что у нас очень серьезная проблема. И эта проблема маленьких городков в том, что некому обратиться. Не видишь выхода. И начали, как агарь, подсовывать каких-то бабок, каких-то тайные собрания. Мы стали возить его в закрытые центры. То есть искали
любую возможность, пытались использовать. Вы как мать, какую позицию вы выстроили по отношению к нему? Видели вы в нем все того же Ромочку, любимого, на который ты надежды складывала? Или перед вами был совершенно другой человек?
Понимаете, насколько слепа материнская любовь, что не замечаем сами, как мы становимся очень созависимыми. Вместо того, чтобы помочь ребенку самому принять решение, понять проблему, мы начинаем помогать ему в кавычках в обратном.
Так а что вы тогда предлагаете? Вообще не помогать и ждать,
нет,
пока до него дойдет?
Нет. Обязательно нужно помогать. Обязательно. Но помогать нужно. Во-первых, вот я хочу сказать, что многие годы его зависимости мы поменяли место жительства. Думали, что уехав с маленького городка, где в наших домах на каждом этаже, где был подросток, он уже был наркозависим. Мы думали, уедем в Киев, и здесь, в большом городе, он не найдет ошибка. Надо искоренять причину, что привело к этому, что привело к твоей созависимости. Мы оберегали его, отправляли в закрытые центры, чтобы никто не знал, никто не видел эту проблему. Вы понимаете, была такая созависимость, когда он вынес все из квартиры, это у нас в городке так было, выносили сначала, я уже говорила, золото, потом посуду, одежду, еду, выносили все. Тогда наркотики изготавливали сами, и они какие-то были примитивные. по сравнению с нынешними, потому что когда мы приехали в Киев, я увидела, что наркотики, те, которые были там, то было совсем другое действие. Тут, уже там впервые, когда дома нечего было воровать, они втроем унесли из соседнего двора алюминиевые тазики, миски, сдали их на металлолом. И была первая судимость. Но я думаю, может быть, судья и правильно поступил, а не мне судить. Сразу посадили их в СИЗО и отвезли в Кировоград, в тюрьму, в СИЗО. И я боялась этого, думала, что он угробит свое здоровье, станет еще хуже, не понимая, что, может быть, это был урок и для него. Борьба, чтобы принять самому решение, как дальше жить. Я была в такой созависимости, когда он попросил деньги, я понимала, для чего, потому что одежду, еду мы ему передавали, даже постельное. Я передавала ему деньги в тюрьму. Понимала, что он использует их не на лекарства. Хотя муж говорил: ты что, тебя посадят и поймают, как ты можешь. Но насколько слепая материнская любовь и, к сожалению, не всегда на пользу. Вот когда мы переехали в Киев, когда мы уже в Киеве прошли муки ада, где только можно, все больницы, трамадоновые программы, закрытые больницы, Павлова, где только можно, я вдруг поняла, что я еще больше в зависимости, чем он. У него одна проблема, у наркомана. Это как машина без руля и без колес. Одна цель – найти дозу. А у нас страх, тревога, бесконечные конфликты, бесконечная вражда, бесконечно, как найти выход, бессонные ночи. Это я поняла, что Бог дал мне жизнь, которую я бессмысленно трачу, бессмысленно. Помочь своими силами я не могу, я бессильна. В моей жизни был один случай. Можно я расскажу?
Да, пожалуйста.
Когда мы жили еще в маленьком центре, я захожу домой, и детская комната была сразу, открываешь дверь, и перед глазами три парня, одному из которых мой сын вводит в вену наркотик. У меня был такой шок, страх. Мы уже знали, что он наркоман. Он уже учился на последнем курсе института. Мы уже ничего не могли сделать ни угрозами, ни выгоняя из дому. Муж, к сожалению, на этом стрессе запил. Мне пришлось, зову, кричу мужу: милицию, вызывай милицию. Выходит муж пьяный. Я поняла, что мы бессильны. Все, с этим надо прекращать. Борьба моя не успешна. Я очень хорошо знаю химию и решила, конечно, я решила. Теперь я понимаю, это сатана нашептал, покончить со всеми сразу. Уйти с этого мира, борьба моя безрезультатна. Я вообще по молодости была амбициозный человек. Даже в характеристике партийной у меня написано, тогда модно было писать о недостатках, так у меня такой недостаток. Слишком самоуверенная. И тут крах моим мечтам, крах моей уверенности в себе. И только один выход. Я жила этими планами, как их осуществить, чтобы было верно, надежно. Я продумала все до мелочей. И вдруг мне пришло в одну ночь такое видение. Бурный поток, грязный, быстрый, меня несет. Я не могу даже сопротивляться. Я барахтаюсь, чувствую, что силы меня покидают. А берега очень высокие и обрывистые, и как железобетонные плиты на них. И вдруг виноградная лоза. Я к этой лозе меня прибила, я ухватилась, но сил у меня уже на исходе. Я как по школьному канату на физкультуре мы лазили. Я начала подниматься вверх, а вверх я не вижу где. И странное чувство, чем выше я поднималась, тем мне было легче, легче. И вдруг я выбралась на самый верх, и чудо, там деревья одновременно в цветах, в плодах, птицы поют, трава, цветы, такое облегчение, такая радость. Я поняла, что это рай. Понимаете? Я вспомнила, мой Бог меня не забыл, Он со мной. Я тогда еще не читала Библию. Иоанна 15 глава четко написано, что я виноградная лоза. И это сновидение дало мне надежду, вернуло мою веру, что Бог меня не покинет, Бог с нами. Вот возвращаюсь в Киеве. В Киеве я стала говорить сыну, только центр, реабилитации. Сын был категорически против.
Но вы поставили условие такое, да?
К тому времени он имел еще несколько таких конфликтных ситуаций. Чтобы добыть наркотики, сатана ж подкидывает очень легкие, казалось бы, удобные вещи. Его друг, который уже умер, предложил перепродавать медицинские препараты. И они к одним старикам, он уже ходил туда и предлагал, то есть цены как-то накручивали там, занимались мошенничеством. И сын этих пожилых людей их поймал и заявил в милицию. Я опять принесла деньги, просила прощения, извинения, но Бог нам создает такие ситуации, чтобы и у нас открывались глаза, а не только у Агарь, которая пустыне, не видела выхода, пока не оставила своего сына. Только тогда Бог открыл ей глаза и показал источник воды. И вот этот молодой человек мне говорит, нет, деньги мы не возьмем. Он взрослый человек, за свои поступки должен отвечать сам. Вот началось мое просветление. Бог присылает нам людей, обстоятельства, помогает увидеть, в чем проблема в тебе в самой. Я поняла, что я создавала комфортную зону для своего сына. Я была той подпоркой, которая его все время держала на плаву. а нужно убрать эту подпорку. Упадет, ну что ж, упадет до самого дна. Но тогда оттолкнется и будет искать выход. Помочь надо. Для этого те условия, которые мы создаем, наша слепая материнская любовь иногда во вред. Понимаете, дали ему условно, потому что дьявол стал забирать здоровье. Появился инфекционный эндокардит. 2 клапана сердца повреждено. Появился гепатит С. Но, что самое страшное, даже будучи в реанимации, он продолжал колоться. Кололся в пах. Когда мы его просили, умоляли, он говорит: я открыл крышку гроба, мне все равно. Только центр. Бог мне дал такую веру, что он силен. Он силен исправить, изменить и восстановить, как у орла, его юность. Вернуть то, что забрал сатана. И мы с мужем пошли к участковому. Спасибо. Тоже вот Бог послал участкового, который нас выслушал, и вместе мы составили такой план. Конечно, Бог не любит насильство. Бог – это любовь. А все равно нужно подталкивать с понукатой, поощрять действия, побуждать действия.
И оно может выливаться в резких движениях на взгляд
иногда
этого человека.
Да. Ему кажется, что это резко. Но если ты не делаешь шаги, Бог не дает тебе силы делать эти шаги. И участковый сказал: напишите заявление, я его не буду регистрировать. А он должен был отмечаться, потому что судимость условная. Пришел и участковый говорит: ну, вот есть заявление твоих родителей, ты не прекращаешь заниматься тем, чем ты занимаешься, значит, 4 года. Потому что 2 условно, либо в 2 раза больше, если сядешь в тюрьму. Он пришел и нам говорит: зачем вы это сделали?
Предатели.
Да, зачем вы это сделали? Ну, я говорю, я не могу прожить за тебя твою жизнь. Бог дает каждому свою жизнь. Поэтому не мешай дожить нам с отцом свою жизнь. Хочешь, у тебя выбор. Либо в центр не менее 3 месяцев мы оплачиваем, либо идешь в тюрьму. 100 гривен каждую неделю я тебе отправлю. Больше видеть тебя и слышать о тебе не хочем. Дайте возможность ребенку маленькому для вас, а взрослому принять решение. Он подумал, согласился, но с первого раза не поехал. Я дала деньги, он их проколол. Тогда я сказала: тебе последний срок. Даже с ним, вы представляете, не ехала. Поехал он сам. Вызвала я такси, дала ему деньги. Сам уехал в Бровары. Причем сейчас, тогда был на смене, а сейчас пастором в Ивано-Франковске Андрей говорит: смотрю в окно, идет пьяный. Он и кололся, и пил, ему дозы мало было. И ест апельсин, и корки апельсина бросает на территорию. Говорит: этот больше 3 дней не продержится. Но Божья милость, Божья любовь, Божья защита, она, мы не представляем, какая она. Понимаете? то, что произошло с моим сыном, это чудо. Если бы мы не были свидетелями, мы бы тоже не могли поверить. В центре есть комната, где первые дни изолятор для тех, кто вновь прибыл. И вот, потому что у наркомана страшная ломка, страшные проблемы, если он не принимает наркотиков. Они помолились все вместе и оставили его в этой комнате, в изоляторе. Наркоманы, вы знаете, ночами не спят. У них нарушено и сон, и аппетит. Это совсем другая жизнь. И первую ночь сын спал, ломки нет. Желание курить, он очень сильно курил, пропало. Он был потрясен. То, во что он даже не мог поверить. Знаете, в миру вот человек говорит: увижу, поверю. А Бог ответил: поверь, увидишь. Причем увидишь то, что ты даже себе представить не можешь. И вот так произошло с моим сыном. Слава Господу, больше 10 лет он в свободе. Но главное, что свободу приобрела я. Я покаялась после того, как покаялся сын. А получилось, когда сын был в центре, он принес домой и включил волну, принес приемник и включил волну «Светлое радио Эммануил». Вы знаете, для меня это было действительно отдушина в моем темном царстве. Ведь мы не могли поверить, что, будучи почти 15 лет в зависимости, причем в такой страшной зависимости, что он так быстро освободился. Как может? Оказывается, чудо у Бога есть. Может. Бог не изменился. Бог творит чудеса, как и прежде. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это мы сидим в своем теле, как в лодке, и боимся выйти оттуда. Мы опираемся на свое эго. Мы верим в свои силы, а они, простите, Богом даны. И только Бог может изменить то, что мы изменить не можем. Благодаря Светлому радио я покаялась. Ходила в церковь, куда приходили из центра ребята, и сама вышла на покаяние. Стала служить, покаявшись, положим, основанием. А потом мой сын предложил: мама, у нас при центре мы организовываем группу взаимопомощи тем, кто созависим, родителям, членам семьи, женам. Будешь брать участие? Конечно. Вот уже 8-й год мы помогаем советом, мы своими свидетельствами, мы разбираем Божье Слово, мы, приходят ребята, свидетельствуют, разные ситуации, но одна из таких проблем, что освободись сам, дай возможность твоему взрослому, сыну, дочери, принять решение. Ты не проживешь его жизнь. Сам должен понять, сам или сама должны бороться. И главное – поверить, что Бог силен изменить всякую ситуацию. Бог силен. Его любовь покрывает и прощает все твои беззакония, исцеляет все твои недуги, венчает тебя радостью и успехами. верь Богу, верь Ему Слову. Бог живой, как живо Его Слово.
Слава Господу! Слава Господу за то, что этот путь, опыт от пройденного пути сейчас служит подкреплением для тех женщин, матерей, жен, которые обращаются за помощью. Может быть, которые тоже не знают, куда идти и у кого просить помощи. Есть вы, есть команда. Слава Богу! На чем вам особенно хотелось бы заострить внимание тех матерей, которые сегодня проходят еще этот путь?
Будьте, мои дорогие, как Сара. Будьте рождающие жизнь. Несите в смерть своих детей. Не давайте им комфортную зону, не создавайте. Не создавайте условия и не будьте подпоркой. Вы не понимаете, что вы сеете в смерть. Сейте в жизнь, сейте в радость. Я вас прошу, не старайтесь переломать через колено. Любовь материнская должна быть не слепой. Смотрите на свое дитя, как на Божье дитя. Бог исправит и ваши ошибки наставит, потому что только Иисус есть и путь, и истина, и жизнь. Божьих вам благословений, радость с Богом. Верьте, Бог не изменился. Бог вчера, сегодня, вовеки тот же. Меняемся сами и верим, что Бог нас не оставит. Не покинет. Не бойся, говорит Бог. Не бойся начать новую жизнь. Не страшись, если ты споткнешься. Не страшись, даже проходя долину смертной тени, Бог открывает новые источники жизни. Бог тебе укажет через те обстоятельства, где нужно. Как нужно. Найдешь, ищите. Вы понимаете, если бы был такой центр в моей жизни, мы потеряли очень много лет. Ну, может быть, десяток. Мы потеряли здоровье. Не теряйте возможности. Работайте над собой. И Бог усмотрит, как вам помочь. Верьте, Бог силен. Его любовь безгранично к нам. Будьте благословенны.
Друзья, сейчас с нами была Елена Николаевна Моисеенко. Мы хотим поблагодарить всех друзей и партнеров Светлого Радио, кто помог тому, чтобы сегодняшняя программа прозвучала в эфире. Она вдохновение, подкрепление и сила для многих женщин, для многих родителей. Я думаю, что мы коснемся еще этой темы и коснемся этой темы именно с Еленой Николаевной, женщиной, которая прошла путь, которая была рядом постоянно. Спасибо всем. До следующих встреч.
Будьте с Богом.